Это «Радио Спутник». Продолжаем сообщать обо всем важном, значимом и интересном. У нас работает сайт radiosputnik.ru. Мы присутствуем в соцсетях, до которых можно все еще дотянуться, подписаться и быть в курсе происходящего. Телеграм-канал публикует самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Но эфир — это как раз всегда самое главное. О чем в этом часе побеседуем? Польские власти сообщили о числе украинских беженцев, которые уже пересекли границу. Согласно данным, с 24 февраля в республику въехали 1 миллион 67 тысяч человек. На фоне этого вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является для украинской страны неприемлемым.
Кроме того, в Израиле приземлился самолет с детьми и сиротами еврейскими из Житомира. На борту находилось даже более 100 детей. Утро по самолету встретил Нафтали Беннет и чиновники правительства. Есть ряд фотографий, где видно сотрудников службы безопасности, которые окружили израильского премьера. Сам премьер заявил, что был растроган, увидев детей, добавил, я увидел в их глазах страдания, которые они пережили. Сходу появился вопрос у нашей редакции, как еврейские дети долго могли так оставаться на территории Украины, учитывая заявления о действиях там различных группировок, и почему в качестве, скажем так, точки приземления, точки эвакуации был выбран именно Израиль. Почему, например, не Донецкая Народная Луганская Республика или Российская Федерация? С этим вопросом обратились к Алексею Мартынову, директору Международного института новейших государств и политологу. Давайте послушаем, что он нам ответил.
Речь идет об интернате, который как раз патронировался там еврейскими организациями, в том числе израильскими. И вот оттуда вот эти дети-сироты, их вывезли. Вы понимаете, это по государственной линии израильской происходит. И я вам так скажу, что они прекрасно понимают, что если речь идет о израильской государственной программе, то за обеспечением израильской государственной программы стоят израильские спецслужбы со всеми вытекающими последствиями. Не дай бог бы волос бы упал с головы какого-нибудь одного ребенка, которого Израиль вывозил к себе.
Вот так вот объяснил нам Алексей Мартынов причины произошедшего. Кроме того, сообщается, как уже сказал мой коллега, что Киев отказался от открытия гуманитарных коридоров, предложенных России, потому как, по мнению властей киевских, предложенные условия Российской Федерации являются для Киева неприемлемыми. Кроме того, еще необходимо нам отметить, что сообщается об определенных проблемах въезда автобусов с украинскими беженцами, например, на территорию Венгрии. Там произошла остановка автобуса на несколько часов по причине того, что у некоторых украинских граждан не оказалось при себе биометрических паспортов, и в результате потребовалась проверка на месте, власти разбираются.
Давай уточним такой момент. Если я верно понимаю, на открытие гуманитарных коридоров Украина согласилась, за исключением тех, которые направлены в Россию, или вообще любых.
Я думаю, что ты абсолютно прав.
Потому что сообщение есть от Минобороны.
Я думаю, ты абсолютно прав, и речь идет именно о таких коридорах и об этих условиях, да.
Тут действительно в детали нужно вдаваться, обязательно напоминаем, предупреждаем, что проверяйте информацию, только источники используйте, которым вы лично доверяете, которые являются авторитетными, и помните, что за распространение информации, которая так или иначе будет расцениваться как фейки, возможно, очень серьезные санкции и меры. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что решение кризиса на Украине требует холодной головы, а не подливания масла в огонь. Он добавил, что кризис на Украине на фоне пандемии сильно осложняет международную ситуацию. Китай продолжает продвигать свою кандидатуру на роль посредника в урегулировании конфликта.
Кстати говоря, этот же Ван И добавил, что дружба Китая с Россией нерушима, и добавил, что перед двумя странами открыты очень широкие перспективы сотрудничества. А то же, о чем сказал мой коллег, это очень удачная подводка к тому, о чем нам необходимо обязательно поговорить и что проанализировать. И Китай не раз уже делал такие референсы в сторону того, чтобы стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, и для того, чтобы этот конфликт свести на нет, к нулю. Он уже несколько сделал заявлений, в частности, заявил о поставках гуманитарной помощи на Украину. Но, с другой стороны, в эту же самую игру играет и Турция, причем играет она весьма активно. Уже предлагаются и различные площадки, и вот сегодня мы ожидаем соответственно...
Ну, на уровне министра иностранных дел, если я правильно понял.
7 марта, да. 7 марта мы ожидаем наконец третий этап переговоров между Россией и Украиной. Так вот, уже не успели еще новости на эту тему вот начать проявляться, как уже министр иностранных дел Турции совершенно верно заявил, что главы МИД РФ и Украины Лавров и Кулеба встретятся в Анталии. Опять-таки, Турция продвигает...
Знаешь, я вот тут все-таки уточнил бы такой момент, если я правильно понял сообщение, контакт. То есть это не обязательно встреча. То есть, знаешь, из серии, может быть, обменяться какими-то комментариями. В общем, тут такой момент взаимоотношения в прямом контакте.
Подтверждает контакт, вот. Да, но все-таки контакт в конкретном городе, это, скорее всего, походит на встречу. Не думаю, что они там будут зумы устанавливать в одном том же городе два разных компьютера.
Я не стану додумывать ни за кем и ничего, время такое.
Ну, мало ли. Я все-таки думаю, что это речь идет именно о встрече, если я позволю
личная
здесь.
Личная встреча, это, конечно, прорыв. Да,
да, это действительно прорыв.
На уровне министра иностранных дел. Потому что делегации уже два раза встречались.
Конечно. Речь идет именно о МИДах. И, соответственно, мы здесь понимаем, что есть две страны, которые очень активно себя продвигают на роль посредника. То есть они хотят занять такую весьма активную, ну и, понятно, громкую политическую позицию, чтобы, возможно, либо войти в историю, либо какие-то себе преференции завоевать. Мы с этим вопросом обратились к Владимиру Оленченко, старшему научному сотруднику Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Собственно говоря, вот с этим вопросом, что же ожидать вот в этой вот такой, скажем, политической небольшой войне между Китаем и Турцией, которые вот во все возможные штыки уже стали и бьются за то, чтобы стать посредником между Россией и Украиной. Давайте послушаем.
Если ставить вопрос о диалоге, то, конечно, посредник, он должен быть максимально объективным. И если это в данном случае сопоставлять Китай и Турцию, то мне кажется, что Китай занимает более объективную позицию в оценке в целом роли России и, в частности, позиции России в ситуации вокруг и на Украине.
Кстати говоря, мы ведь должны отметить, что Турция так до сих пор не признала Крым российским, что, очевидно, ее делает в определенном смысле ангажированным все-таки игроком во всей этой игре. Но, тем не менее, переговоры Эрдогана с Путиным весьма регулярные и весьма...
Китай
частые.
Признал разве Крым?
Китай, Крым, давай сейчас посмотрим.
Не признавал он.
Разве?
По-моему, нет.
Но в любом случае, таких заявлений, какие шли от Турции, мы со стороны китайских властей не слышали.
Какого рода?
Ты имеешь в виду, какого рода от Турции?
Нужно уточнить конкретно, потому что очень много намекаем.
Например, обращение Эрдогана к крымским татарам, вспомним. Вот. А в случае с Крымом, сейчас ты дашь дополнительную информацию, я пока проверю, что у нас насчет Китая и Крыма.
Здесь, мне кажется, еще такой момент достаточно любопытный. В Турцию, уж простите, но банально ближе лететь, если иметь в виду какие-то переговоры, какие-то встречи, какие-то контакты. Китай в этом смысле удален географически, и в этом смысле может это сыграть тоже свою роль. Вместе с тем, давай тоже не забывать, что та страна, которая может удачно сыграть вот именно здесь эту роль посредника, переговорщика, она, может быть, и выход на рынки получит дополнительно, учитывая, сколько компаний уходит из России. И в этом плане может серьезно, банально заработать. То есть здесь миротворческая роль, это очень важно. Возможность войти в историю очень важно, но и под шумок прибрать ниши, освободившись, это тоже не менее привлекательно.
Итак, в преддверии встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи еще 22 сентября 2021 года на открывшейся в Нью-Йорке 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган произнес, причем уже не в первый раз он произнес эти слова, об аннексии полуострова. Это раз. И о том, что Анкара никогда эту самую аннексию не признает. Что я сказал о крымских татарах, Анкара лично раз напомнил о них, ну, в лице, естественно, Эрдогана,
нет, тут
о притеснении
именно
крымских
сам
татар.
Факт, да, тут вот этот момент.
Кроме
слова
того,
аннексия,
не признают,
важно,
да, да, не признаются выборы. Угу. В Крыму. Ну и, соответственно, общий посыл такой, что Турция никогда не признает Крым российский, раз, продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, два. Со стороны Китая мы хоть и не слышали действительно подтверждения признания Крыма, но мы никогда подобных заявлений не слышали также.
Были такие комментарии, Сири, что да, не признают, но при этом не напоминают, не лезут. Другое дело, опять же, что есть этот географический фактор. И плюс вот тоже в свое время было очень любопытно, как это правильнее даже сказать-то, исторические прецеденты вспоминать о том, кому как Крым принадлежал раньше, и как он в итоге оказался в составе Российской империи, что там могло быть, если он в итоге окажется, ну как это сказать,
и вот на этом фоне, на всем,
выйдет откуда-то.
Почему еще интересна игра Китая в эти игры? Потому что какие-то интересные начинаются кульбиты вокруг Тайваня. Угу. Помним мы, что, в общем, чуть ли не в одно время с началом называемого Министерством обороны Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, которую начала Россия, пошли сообщения о движениях китайских авианосцев и ВВС в сторону Тайваня. И 7 марта в 11 часов по московскому времени глава МИД Китая, о котором мы уже только что говорили, заявил, что Тайвань в конце концов вернется в объятия Родины. Знакомые достаточно формулировки.
Да, похоже.
Да, и вот поэтому в этом случае нужно еще посмотреть, не является ли вот игра Китая по возвращению себе, по его мнению, его территорий, тоже для него основной игрой, и вот будет ли здесь для него роль посредника, скажем так, именно роль у посредника в действительности или только формально в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В общем, с вами нужно следить.
Я бы еще уточнил такой момент, что Ван И, тот самый глава китайского МИД, которого мы сегодня часто упоминаем, еще сказал, что вопросы Украины и Тайваня совершенно разные, и сравнивать их нельзя. То есть такой еще тоже дистанционный момент. И
заранее
если...
сказал.
Да-да-да. И если я правильно помню, то Россия-то Тайвань признает китайским. По-моему, тут вот такой момент, что мы вашим, вы нашим. Ну, в общем, здесь продолжаем следить. Здесь действительно очень тонкие моменты о том, кто как проведет переговоры, на чьей территории это состоится, это очень важно.
Радио «Спутник».
Цена газа в Европе продолжает пробивать рекордные отметки. На этот раз $3,500 за 1000 кубов. Вплотную приближается к 4000. И тоже большой вопрос, на какой отметке остановится, приостановится или вообще...
Я думаю, в ближайшее время не остановится. Уже даже Дмитрий Медведев, экс-президент России, прокомментировал вот эти вот... Причем он прокомментировал на отметке 3500. Мы еще посмотрим в ходе программы, какой на текущий момент какая планка достигнута. Но даже когда было 3500, то комментарий от Дмитрия Медведева был следующий. «Могу лишь поздравить дальновидных европейских коллег, надежно защитившихся от коварных русских и Северного потока 2. В общем, в целом, это напоминает кризис. Это напоминает кризис голубого топлива. Наверное, это будет такой новый термин нового времени. К Юрию Рыкову мы обратились с комментарием, с чем связан вот этот рывок цены, почему он произошел, ну, образно говоря, именно сегодня. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков нам дал ответ. Давайте послушаем его.
Последние события, которые у нас произошли на Украине, они, конечно, подлили как бы масло в огонь. И недавно прозвучали еще и утверждения о том, что, например, вот в Америке рассматривается вопрос об исключении России из ВТО и запрете экспорта нефти в Соединенные Штаты. Но эти сигналы интерпретируются рынком совсем, как говорится, по-другому. Потому что, например, в Соединенных Штатах мы очень мало нефти, вообще говоря, поставляем. И еще плюс заявление в Евросоюзе, что надо ограничивать зависимость от России и так далее и тому подобное. Но рынком это интерпретируется по-другому. Это интерпретируется в виде, в общем-то, отказа от российских углеводородов. И, соответственно, возникает паника.
Как бы то ни было, цены на фьючерсы пробивают абсолютно все возможные рамки, потому что 3500-то, да, потолки, вернее, 3500-то мир никогда не видел. Уже, как мы сказали, приближаемся к 4000. Будем вот 4 часа назад было 3800 долларов.
Потом падение было, если я правильно
потом
понимаю.
Потом падение, небольшое. Но я думаю, что 4000 мы уже даже сейчас увидим. Это мы еще уточним. Возможно, что... ну и... Вот, возросла до 4000 долларов 27 минут назад, я думаю, что и продолжится. Цена это пробивает любые рекорды 2008 года и любого иного. На фоне того, что Германия заявляет о том, что хоть и начала закупки газа в обход России, но полностью отказаться от энергетических ресурсов, поставляемых из Российской Федерации, будет непросто. Это самая мягкая формулировка, зачастую звучит невозможно. Я думаю, что и другая Европа реагирует примерно так же. Ряд европейских стран уже, вернее, ряд властей, ряд властных полномочных, извините, пожалуйста, в европейских странах уже призвали население готовиться сокращать потребление различных энергоресурсов, газ или там теплоснабжение.
Ну, на самом высоком уровне это в том числе звучит
во Франции, и министр, в частности.
И в Германии тоже и министры, и, ну, нет, канцлер, по-моему, все-таки не говорил, но вот фраза о том, что выключаете за собой свет почаще, и вы, как-то сказать, и экономите тепло, это прям прямым текстом звучало. Как раз вот самых первых лиц.
Поэтому что будет дальше? Вопрос открыт еще с «Северным потоком-2». Возможно, что, посмотрев на вот эти вот ценники, вспомнив те же желтые жилеты, да, во Франции, и же с ним все-таки какие-то европейские власти поймут, что без «Северного потока-2», ну, скажем так, в ближайшем будущем и быстро и моментально не получится, но это, опять-таки, будет предметом переговоров, это будет предметом торгов, это будет предметом политических разговоров и договоренностей, вполне
абсолютно,
возможно.
Абсолютно, кстати, точно. И Францию здесь отдельно нужно упоминать, у них через 5 недель выборы президента. И вроде бы все достаточно спокойно на данный момент, ну, вообще в последнее время выглядело для действующего, для Эммануэля Макрона, для действующего президента, то вот если действительно такие скачки будут как раз вот к тому времени, все это может очень серьезно обостриться. Это будет поводом для переговоров политических на международной арене. Ну и внутри самой Франции тоже об этом наверняка спросят. И еще пара слов о компаниях, которые покидают Россию. Финские производители продовольственных продуктов Valio, Paulig уходят из России. Причем первые прямо указали, у Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России.
Открыт вопрос о рынке труда, потому что на иностранных компаниях, а мы напомним, ведь все не ограничивается какой-то одной сферой, разработчики компьютерных приложений и игр заявляют один за другим, что уходят с российского рынка, не будут здесь продавать свою продукцию, в самом случае какое-то время. Ряд автомобильных концернов заявили,
мне кажется, что... вот при всем уважении, я сам очень уважаю игровую индустрию, но сейчас далеко последние, зачем будут следить, это за уходами Rockstar, Bethesda,
Microsoft. А что делать переводчикам? Что делать переводчикам, которые русскую локализацию
делали? Что делать людям, которым покупать продукты по ценам, которые будут выше в 3 раза?
Нет, но ведь мы же говорим о том, что люди будут терять рабочие места. Рабочие вот места. Был себе человечек, вот он ждал там, не знаю, какую-нибудь ту же Гран-Туризмо 7.
Так ждал или работал? Давай.
Нет, я имею в виду, что он ждал как профессиональный сотрудник, которому, например, нужно было перевести что-то для того, чтобы он исполнил свои обязанности локализатора. А ему на следующий день говорят, нет, твои услуги больше не нужны. Все, привет, плюс один безработный. Ну, образно говоря, это, разумеется, не так быстро произойдет, но в перспективе еще как. Дальше, вот у нас уходят производители продуктов. О том, что цены на продукты взлетят, ну, об этом нет смысла говорить, они и так растут, причем растут перманентно. Здесь они взлетят, скорее всего, моментально и на несколько шагов сразу вверх, но мы говорим о рынке труда. Люди будут терять рабочие места. И вопрос о том, куда идти тем, кто больше на тех же там производственных мощностях Valio не сможет больше упаковывать плавленый сыр в эти самые коробочки, да, и сверху крышки крышками закрывать. Ну вот мы с этим вопросом обратились к Александру Абрамову, заведующему лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС. Давайте послушаем ответ, куда же идти тогда российским безработным.
Проблема требует каких-то, наверное, дополнительных инструментов для решения создания там новых рабочих мест, ну, например, в сфере общественных работ, об этом тоже правительство, собственно говоря, говорит. Это реализация различных инфраструктурных проектов, там, строительство дорог, строительство метро, там, строительство каких-то инфраструктурных объектов. Квалифицированным сотрудникам, наверное, тоже нужны какие-то вот образовательные помощи и, возможно, какие-то дополнительные деньги там на финансирование образования малого, среднего, среднего бизнеса, так, чтобы по возможности рынок позволил бы трудоустроиться этим людям.
Трудоустроиться этим людям, но опять-таки мы должны понимать, что если раньше разговоры об импортозамещении шли, ну, в таком, в теоретическом, да, контексте, в теоретическом русле, в каком-то отдаленном будущем, то теперь вот оно, вот здесь, вот у наших дверей стоят вопросы о том, что уходят отсюда, еще раз, продавцы игрушек и компьютерных программ. А Microsoft, ну, простите меня, это не какая-то там, не филиал какой-то маленькой фирмы, которую никто не знает. Это мне страшно подумать, сколько работало людей в сервисных центрах там Microsoft или там в службе поддержки в российской, да, и же с ним. Они ведь все тоже завтра окажутся, ну, не завтра, но
если,
какое-то
кстати,
время на улице.
Если, кстати, посмотреть в поисковиках, которые, некоторые из которых все еще работают, хочется верить, что оно продолжится, у Вали очень большая история со штрафами, в том числе и в России, причем очень большие, из-за недобросовестную конкуренцию штрафовали. Я просто полез
посмотреть...
Ты предлагаешь
себя успокаивать?
Не-не-не, мне было интересно посмотреть, какую долю рынка Вали, например, или Павлик потеряют, уходя из России. Вот о чем речь. Просто вспоминая о том, ну что, кому проще, кому сложнее дается этот уход, потому что некоторые из технологических гигантов, раз уж мы о них заговорили, потеряют здесь 1% выручки. То есть, насколько это болезненный для самой компании момент.
Ну, для кого как?
Я просто нашел это на 2015 год, но это уже очень давно, конечно, тогда 20% валю получала в России.
Ну вот, в этом плане, конечно же, можно чуть-чуть себя подуспокоить, что еще кто-то останется, потому что, например, в среде...
Нет, это нисколько не в режиме успокоения, это в режиме того, действительно, они принимали решение на основании того, что мы ничего все равно не потеряем,
есть
не жалко.
Вопрос,
или же вот
есть вопрос
затянуть.
О бизнесе. В этом плане мне вот до сих пор любопытно следить за ситуацией с компьютерными гигантами. Microsoft, напомню, все в России, в самом случае, временно. AMD все, NVIDIA все, Intel все. Sony до сих пор отказались какие-то фильмы демонстрировать, да, примерные показы в России.
А без Бэтмена придется жить.
Да, Sony, но... как-то придется, но вот сами по себе они об уходе до сих пор не заявили. Это прям удивляет. Казалось бы, уж на фоне Microsoft, либо дело в том, что это Япония, а не США. Ну, то есть Microsoft-то подведомственный, в любом случае, США,
Японию
понятно.
Японию тоже внесли в список,
да,
стран, про которые мы поговорим
обязательно. Но такой гигант, как Sony, до сих пор не заявил о том, что уходит с рынка. Но я вот до сих пор не нашел подтверждения этим цифрам, но мой, скажем так, личный источник сказал мне, что порядка 20% выручки Sony приходится на российский рынок.
Да.
Эта информация требует проверки, но, возможно, в данном случае бизнес и заинтересованность действительно сыграла. Но что насчет этических представлений же с ним, то можно вспомнить ту же компанию Remedy компьютерную, которые заявили, что мы не виним тех, кто не причастен к происходящему.
Да,
то есть
можно.
Они вполне себе морально нашли такую отговорку, чтобы остаться, ну или, не скажем так, не отговорку, а моральную причину оставаться на российском рынке, и это решение они также приняли, собственно
говоря. Паулик, 5% чистой прибыли — это Россия. И еще у них, вот, кстати, тоже в новостях наших говорят периодически об этом, у них завод по обжарке кофе. То есть вот это как раз разговор о рабочих местах,
о чем
которые
я говорю.
Освободятся. Да.
Да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Иран раскритиковал новые требования Москвы к Западу по переговорам с Тегераном. Требования России предоставить письменные гарантии того, что санкции Запада не будут препятствовать торгово-экономическому и инвестиционному воздействию России и Ирана в Тегеране назвали неконструктивными.
Совершенно удивительная ситуация, потому что, казалось бы, здесь же Россия вступается за Иран и говорит, что давайте, хорошо, ваши санкции в любом случае будут, но не надо мешать нашим с Тиграном отношениям, не нужно мешать нашим к тем или иным сделкам и же с ним. И в результате на этот же самый Иран говорит, что, знаете, что спасибо, конечно же, за защиту и помощь, но не стоит.
И конструктивно.
Судя по всему, в этом случае Тегеран просто уже рассчитывает на то, чтобы выйти из режима вот изоляции, о котором, кстати говоря, объявили еще чуть ли не при правлении Дональда Трампа, да?
Гайку то в одну сторону закрутит, то в другую раскрутит.
Да, и вот
пока,
в этой ситуации вроде бы раскрутка какая-то началась, и тут вот эта вот военная операция, обозначаемая Министерством обороны Российской Федерации на Украине, и, возможно, Тегеран просто испугался, скажем так, обратного закручивания гайки. Хорошо, раз вы с Россией в одном корабле, то тогда получите вместе с Россией. Вот мы с этим вопросом обратились к старшему научному сотруднику Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирине Федоровой. Давайте, Федоровой, прошу прощения, давайте послушаем Ирину Федорову, что она нам ответила.
Во-первых, всегда Иран ведет свою собственную игру и угла своей политики ставит свои собственные интересы. Поэтому ничего нового, если тут Иран выдвигает какие-то требования и критикует позицию России, к сожалению, ничего нового мы в этом не видим. Второе. То, что Россия таким образом хочет защитить свои интересы, это тоже естественно. Насколько интересы России и Ирана в этом плане могут вступать в противоречие?
И добавила она нам впоследствии, что противоречия вот в этом случае могут быть серьезными, хотя есть точки соприкосновения, когда вопрос, например, касается Сирии или растущего влияния Турции в регионе, тогда Российская Федерация и Иран, Москва и Тегеран, они становятся союзниками и ими остаются.
А под санкциями каждый сам за себя.
А под санкциями уже, да, начинается игра совершенно другого порядка, ну и мы вот начинаем видеть, что да, действительно звучат такие заявления, что ваше предложение исключительно учить проблемы с Тегераном, сам Тегеран считает неконструктивным.
Включайте, разберемся. В общем, продолжим сообщать обо всем, что происходит в выпуске новостей у нас прямо сейчас. Также работает сайт radiosputnik.ru, на телеграм-канал, как уже говорю тысячу раз, можно подписаться и быть в курсе. Федор Ружов, Алексей Красильников, в студии микрофона. Федор, благодарю.
Спасибо.